Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире очередная программа цикла «Живое слово». И сейчас я хотел бы попросить тех, кого мы обычно именуем прекрасной половиной человечества, девочек, девушек, женщин, сесть поближе к телевизору и слушать очень внимательно, потому как информация, которую я приготовил к сегодняшней программе, она прежде предназначена именно для ваших ушей. Слушайте внимательно. Группа ученых изучила крики 60 здоровых новорожденных, половина которых родились во франкоговорящих семьях, а половина в семьях, говорящих на немецком языке. Французские младенцы в своих криках обычно постепенно повышали тон от начала звука к его к окончанию, тогда как немецкие, наоборот, снижали тональность своего крика по мере выдыхания. Оба эти качества криков младенцев совпадают со свойствами французского и немецкого языков. По мнению авторов исследования, младенцы учатся этим элементам произношения, находясь еще в утробе матери, задолго до появления на свет. То, что голос будущей матери, вынашивающей ребенка, способен оказать влияние на поведение будущего младенца, ученым было известно и раньше. Так новорожденный обладает способностью отличать голос матери от голосов других людей. Однако способность младенцев подражать голосам взрослых людей считалась атрибутом их более зрелого возраста, начиная с 3-5 месяцев, когда дети начинают контролировать свои голосовые связки. Теперь же ученые полагают, что способность имитировать язык, на котором говорят их родители, появляется у младенца с первых же дней жизни за счет управления гортанью, контроль над которой они обретают в утробе матери. Вероятно, новорожденный, имитируя голос матери, добивается ее дополнительного внимания и расположения. Вот такая, на мой взгляд, небезынтересная информация научная. А теперь хочу пояснить, почему она имеет самое непосредственное отношение к нашему разговору и почему я в самом начале программы просил вот сугубого внимания вас, дорогие, милые девушки, женщины. Вы расслышали? Есть такая русская поговорка, и мы довольно часто пользуемся ее. Да? Она, к слову, есть у многих народов. Она гласит о том, что дитя надо воспитывать не тогда, когда оно вдоль лавки, да, а поперек ее. То есть вот буквально с первых дней появления на свет Божий. Вот то, что мы сейчас прочитали, то, с чем я вас ознакомил, говорит немножко о других вещах. Развитие младенца, воспитание младенца, оно начинается еще в утробе матери задолго до его рождения. И поэтому чрезвычайно важно, что произносит будущая мама, какие слова она употребляет. Потому что еще в утробе матери он хочет уже быть похожим на нее, он хочет ей подражать. Он этим хочет вызвать ее расположение, ее любовь. И он всегда будет себя вести так, чтобы быть на нее похожим. Нередко на улицах наших городов встречаем мы вот эту картину. Идет девушка, и в одной руке у нее, да? Вы знаете, я обычно, когда в аудитории об этом говорю, мне даже не дают договорить. Стоит мне делать соответствующий жест, да? В одной руке у нее дымящаяся сигарета, а в другой руке, да, вы сейчас за меня тоже это договорили, банка с пивом. И вот пока она молчит еще, да? Еще эта картина, как говорится, полбеды. Но вот она отверзает свои уста, и порой, а теперь все чаще и чаще, слышишь такое из уст вот этой красавицы, что просто берет отрыбь. А когда видишь, к этому еще добавляется то, что она еще ожидает ребенка, а это самая прекрасная женщина на свете, это вот надо, чтобы в нашем обществе утвердился бы этот идеал. Самая прекрасная женщина – та, которая ожидает ребенка. Да. И вот когда ты смотришь, что она ожидает ребенка, а из уст ее сыплется яйцезущина, грубые черные слова, то невольно содрогаешься. Вы понимаете, я сейчас произнесу, наверное, очень страшные слова, но, на мой взгляд, это правдивые слова. Простите меня, если кому-то они покажутся излишне жесткими. Вот ребеночек еще не родился, а его уже убивают. Русская поговорка гласит о том, что в гробу нет карманов. Единственное, что из этого мира заберет и богач, о котором мы говорили в предыдущей программе, если помните, и бедняк. Единственное, что мы забираем из этого мира, это наша душа. Вот это наша бессмертная душа. И она именно предстанет на суд Божий. И могут женщину, ожидающую ребенка, поместить в очень дорогую больницу, комфортабельную палату. К ней могут быть представлены первоклассные врачи и няньки. Ничто не поможет, ничто не избавит от беды будущего ребенка, если мама, которая его вынашивает, сквернословит. Понимаем, в чем дело? Я хотел бы об этом, чтобы вы задумались. И вот в Москве, где я проживаю, не раз и не два, к сожалению, наблюдал вот эту картину. Идешь по улице, смотришь, идут три представительницы вот прекрасного пола. Бабушка, дочь и внучка. Ну, бабушки сегодня это современные. Бабушка в джинсах, ей лет 40. Да? Дочери, соответственно, около 20 лет. И идет вот эта крошка. Так вот, из трех представительниц прекрасной половины человечества не пьет в этот момент пиво и не курит только младшая. Знакомая картина, да? Вот. И хочу я задать в соответствии с этим вопрос. Вы знаете, что в определенном возрасте, вот начиная с младенчества, с детства, мама, родители вообще, а в частности для ребенка мама, это не просто идеал, это кумир, да? Это кумир, и вы можете потом внушить этому ребенку, будь то мальчик или девочка, а если девочка, тем паче, потому что она тоже должна дать кому-то жизнь, она должна быть здоровой и физически, и морально, нравственно здоровой. А вы можете потом объяснить этому ребенку, когда он подрастет, что вот это занятие, оно пагубно для человека? Как? Это же мама. Мама не может быть, не может заниматься каким-то нехорошим делом по определению, просто потому, что это мама. А мама самая лучшая, самая красивая, самая добрая на всем белом свете. И мы понимаем, какая ответственность на нас лежит? Что даже новорожденный младенец... Вот что такое для нас крик новорожденного младенца? Вот это агу, так называемый, да? Вау, вау, вот они... Ну, кто-то скажет, что это вообще, это мешает спать... Вот, порой в самолете летишь, и есть люди, которые почему-то очень нервно реагируют. Вот опять ребенок будет кричать. Ну да, ты же тоже был ребенком. Почему такая нелюбовь? Но вот нашлись ученые, которые записали эти голоса и сделали такой потрясающий вывод. Ребенок, он только народился на свет Божий, он уже хочет быть похожим на свою маму, чтобы она обращала на него внимание, чтобы она его вот выделялся, чтобы она его любила. Мы все, на самом деле, испытываем потребность такую, самую острую потребность любви. Мы все в какой-то мере недолюблены. Недолюблены. Может, поэтому и в нас самих так мало этой любви. Вот, поэтому вот такая величайшая, совершенно величайшая ответственность перед вами, мои дорогие, потому, да, как мать. Потому как мать. Я вот сейчас хочу, просто к слову пришлось. Когда мы, помните, в школе у нас был учебник русского языка, первый, который назывался «Родная речь». Ну, мы привыкли к этому названию. А вот у меня на родине очень интересно, когда я людям говорю, они говорят, как интересно, а ведь это очень правильно. Учебник, который у нас привычно называется «Родная речь», в азербайджанской школе он называется немножко по-другому. На обложке вы можете прочитать. Там написано «Ана дили». «Диль» – это язык, а «Ана» – это мать. То есть буквально, дословно, это язык матери. Здорово, правда? А ведь это правда. Потому что кем бы ни был отец ребенка по национальности, да, но ребенок всегда будет говорить, и главным языком для ребенка будет язык его матери. Конечно, ведь она его вскармливает, воспитывает. Она самим Богом представлена к этому ребенку. И поэтому совсем немаловажно, а архиважно, как разговаривает вот эта женщина, и на каком языке в будущем будет говорить ребенок ее, который сегодня просто новорожденный, просто малыш. Я вас очень прошу, задумайтесь над этим. И я намеренно с этого начал нашу сегодняшнюю программу. А продолжу я ее после того, как процитирую несколько строчек из Святого Евангелия. Это Евангелие от Матфея, глава 5, стих 21. Я сейчас прочту этот отрывок и потом поясню, почему я именно его избрал для нашей сегодняшней программы. Это слова самого Христа, это прямая речь Бога. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. А теперь прошу вот вашего такого сугубого внимания. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Вот такая цитата. Для людей нецерковных, которые наверняка тоже сейчас нас слушают, здесь есть несколько непонятных моментов. Я сейчас попытаюсь растолковать. А после этого объясню, почему я избрал именно этот отрывок из Святого Евангелия. Дело в том, что рака, вот на древнееврейском, тот язык, на котором говорил наш Спаситель, рака – это пустой человек, как бы мы сегодня сказали бы. Пустой человек. Так и перевод, такой же перевод есть вот в Евангелии. Там есть внизу сноски. Не бойтесь, когда вы возьмете его читать, там есть пояснения необходимые. Пустой человек. Некоторые даже приводят, ну, дурак. Дурак, пустой человек. А Синедрион – это Верховный суд. Это высшая судебная инстанция в тогдашнем государстве израильском. То есть Господь говорит, что если кто-то брату своему сказал, дурак, что ты пустой, никчемный, простите, человек, то ты подлежишь суду Синедриона. Господа, суд Синедриона, если вы немножко знакомы со священной историей, это ведь тот суд, который судил самого Христа и присудил его к страшной смертной казни, да? За слово «дурак». А далее Господь говорит, что вот если кто-то скажет брату своему «безумный», он подлежит гиене огненной. Значит, гиена огненная – это ад вообще. А избрал я вот по двум причинам этот отрывок для сегодняшнего нашего разговора. Во-первых, потому что он имеет прямое отношение к тому, о чем мы сейчас начнем говорить. А вторая и тоже важная причина. Дело в том, что вот ваш покорный слуга впервые в руки взял вот так Святой Евангелие в 1976 году. Это была зима, и я прилетел в Москву из Баку своего родного тогда города, потому что это были последние студенческие каникулы. Через несколько месяцев я оканчивал институт педагогический русского языка и литературы, и я прилетел к своему московскому дяде. Наша фамилия живет в Москве давно, уже насчитывает 5 поколений. И тогда мой троюродный брат сделал мне, ну, по всем временам, это замечательный подарок. А в 1976 году, почти за 10 лет до перестройки, да, это совершенно немыслимый подарок, новенькое Евангелие. Когда я дошел до этого места, которое вам вот давеча процитировал, я остановился невольно. Потому что я прочел эти примечания, сноски, выяснил для себя, что такое гиена огненная, что такое Синедрион, что такое рака, пустой человек. И вот я уже в этом каялся. Ну что ж, покаяние, мне кажется, может, в тот случай, когда лишним не бывает, главное, чтобы оно было искренним. Я хочу еще раз покаяться перед тем, из уст, из которым мы сейчас услышали эти слова. Мне показалось в ту пору, да не просто показалось, я в этом был убежден, что это, конечно, чересчур. Вот, ну, да. Ну, я человек, вот, не сегодняшнего, а вот тот человек, я подумал, что, не, ну, это, конечно, ну, как-то, ну, я понимаю, что там ругаться плохо, это некультурно, невоспитанно, думал тогдашний человек, ну, так-то карать, это чересчур. Ну, за слово дурак Синедрион выше... Значит, я стал тогда так соображать. Так, у нас высшая инстанция, Верховный суд СССР, да, сегодня Верховный суд России, это что, если за каждого человека за слово дурак, ну, у нас, у большинства людей вообще это слово не считается оскорбительным. У нас может отец или мать приголубить ребенка и сказать, ты мой дурачок, да? Но это все-таки уже по-другому, согласитесь, звучит. Ну, тем не менее. Вот, считать это грубым, оскорбительным словом в голову не придет. Кто-то сейчас, наверняка, вот вы сейчас сидите у экрана телевизоров или у мониторов своих компьютеров, и кто-то сейчас наверняка говорит, как же, а у нас вот любимый сказочный герой, да, Иванушка-дурачок. Это все-таки немножко другие вещи, но вот говорю как есть. И тогда у меня возник второй вопрос. А почему так жестко? А почему так категорично и почему так, ну, вещи надо называть своими именами, да почему так страшно вообще? Потому что, значит, первый вариант, за первое слово это суд, Верховный суд, Верховный суд. А что значит Верховный суд? Вот тоже вот надо понять. Это та судебная инстанция, решение которой не обжалуется. Да? Все, это последняя, это высшая судебная инстанция, земная. Ее решение окончательное. Уже не по себе, да? Мороз по коже. А за второе слово «безумный» – все, это приговор. И это говорит Христос. Понимаете? Гена. Все, ад. Обреченность. И я стал раздумывать. И вот что мне тогда пришло в голову. Сегодня я об этом вспоминаю, конечно, другим чувством. Тогда у меня было это единственное объяснение. Я вспомнил, что вот как мы общаемся с детьми. Да? Крошечный ребенок. И мы говорим там, на улицу нельзя, ты один не иди на улицу. Знаешь почему? Там машины, да, мы говорим. Или там, я помню, ребенка у нас дома большая печь была, нагревалась очень сильно, газовая. И сколько раз мне говорили, к печке не подойди, она горячая. Пока я не подскользнулся на мандариновой корке и не прижег себе просто руку, да, и мне говорили, мы же тебя предупредили. И взрослые же всегда, помните, как печка, там так... Они всегда, когда мы разговариваем с маленькими, с малышами, с детьми, мы всегда это все вот, да, как-то все такое крещендо, вот если использовать музыкальный термин, как бы все подчеркнуто жирным карандашом, таким фломастером, чтобы ребенку это как-то внушить, чтобы не столько через сознание, может быть, через подсознание, через эмоции, уже что-то страшно, да? И мы говорим себе, мы же для его добра это делаем. Ну, по сути, да. И я тогда, размышляя это подобным образом, подумал, что, а, наверное, Господь, беседуя с людьми, а кто мы для Него? Дети, конечно, мы же все Его дети. Он тоже с нами беседует, ну вот как мы с малышами, да, неразумными. Вот. И Он нас таким образом пугает, что мы вот так думал я. Хотел сейчас сказать, прошли годы. Какие годы, когда прошли уже десятилетия? Прошло несколько десятилетий, милостью Божией я крестился, пришел в храм, открылся совершенно другой мир. Я совершенно по-новому услышал русский язык, именно в храме я его услышал. И многие вопросы, которые с детства у меня рождались, мне с детства волновал меня язык, вот он меня волновал. У меня были вопросы, на которые я не мог ответа найти ни в школе, ни в институте. У нас была прекрасная профессура. У меня вообще очень всю жизнь везло с преподавателями. Я так им благодарен. Ну, кто я без тех учителей моих замечательных? Но даже они не могли ответить мне на большинство вопросов, которые у меня возникали. И только придя в храм, я, наконец, стал не сразу, постепенно, но вот с тихой радостью находить вот эти ответы на те вопросы, которые меня волновали с самого детства. Начиная от вот этой вечной загадки моей жизни. Почему человек называется человек? Вот. И, вы знаете, тот ответ, который сегодня у меня есть и которым я хочу поделиться с вами, он ничего общего не имеет вот с теми размышлениями молодого человека, студента тогда последнего курса Педагогического института русского языка и литературы. Дело в том, что ни йоты, слышите, ни йоты преувеличения, какой-то гиперболизации, да, в словах Спасителя нет. Все абсолютно точно. Все предельно точно и все правильно. И это не потому, что я подтверждаю авторитет Бога. Нет, просто это важно человеку принять. Одно дело ты прочитал, а другое дело ты прочитал и принял это. Вот это стало тоже частью тебя. Вот это очень важно. Мудрец сказал когда-то потрясающую фразу. Только слушайте, он сказал, ты равен тому, кого ты понимаешь. Всякую книгу можно прочесть, ты же буквы знаешь, а всякую ты понимаешь. Вот. Поэтому ты равен тому, кого ты понимаешь. Если ты, наконец, какие-то вещи начинаешь понимать правильно. не вот эти мудрования житейские, а понимать духовный смысл. Конечно, нам в этом помогают писания святых отцов, без которых просто немыслима жизнь, да, верующего христианина. Дело в том, что мы в одной из наших первых программ об этом говорили. Давайте повторим, это не будет лишним. И не только потому, что повторение, как известно, мать учения, а потому что имеет прямое отношение к нашему разговору. Вера наша учит тому, что каждый человек, вне зависимости от своего возраста, пола, национальности, он является живым носителем вот образа Божия и подобия, потому что он так сотворен, и об этом написано в Святой Библии, в Священном Писании. Сейчас мы пойдем по порядку и поймем, почему такая великая ответственность вот за эти слова, вот почему об этом так категорично, так жестко говорит нам Святое Евангелие. Дело в том, что я хотел бы вот о чем сказать. Давайте, вот положа руку на сердце, что меня тоже тогда смутило, когда вот эти слова Господа о том, что если кто-то скажет «безумный», да, другому человеку, брату, как сказано, значит, подлежит гиене огненной. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас слышал, чтобы один человек, желая там высказать свое негодование другому человеку, там, желая, не знаю, оскорбить, унизить, он вдруг сегодня вот повернулся бы к нему и сказал бы: «Ты безумный». Слышали? Я не слышал. Может быть, где-то на театральных подмостках, когда идет какая-то пьеса, причем не современной жизни, а там классического репертуара, может быть, вот так вот с таким пафосом, возможно, и прозвучит безумный. Другое дело, что лет 10 назад в одном хорошем московском доме, что меня поразило, из уст женщины весьма и весьма почтенном возрасте, которая уже давно бабушка, она своей подруге по телефону рассказывала, я оказался рядом в этой комнате, она рассказывала подруге по телефону, делилась вот своей тревогой, оказалось, что ее внук влюбился в девушку. Слава Богу, нормальное человеческое чувство. Но вот ей показалось, что он уж очень сильно как-то влюблен, и она произнесла следующую фразу, она сказала по телефону: «Ты знаешь, он на ней просто кризанулся». Я, честно говоря, не сразу понял, что это означает, это слово. Потом стал размышлять. Значит, в английском языке слово crazy, да, это сумасшедший, безумный. Вот. А он кризанулся, то есть, ну, как-то он вот, ну, безумно влюблен в эту девушку. Ну, во-первых, это не должно быть предметом тревоги, а, мне кажется, только радости, когда сегодня мы встречаем, вообще во все времена встречаем подлинное чувство. Вот. А во-вторых, а почему так выражаться-то? Это, знаете, какой-то вот кентавр. Берется, значит, корень чужого слова из чужого языка, к нему, значит, мы... как это называют, присобачить, да, вот приделывать к нему вот это наши суффиксы, наши окончания, и почему-то вот такое рождается слово «уродец» на самом деле. А ведь в истории литературы есть один безумно влюбленный, причем именно так и названо, человек, который потерял рассудок из-за любви. Я не знаю, среди наших зрителей есть люди, которые читали это, ну, в переводе, понятное дело. Мне довелось читать и в подлиннике, и великого Низами, и великого Физули. Это поэма Лейли Меджнун. Ну, хотя бы слышали, да, что это поэма удивительных возлюбленных. Это написано за много столетий до Низами, 12 век, задолго до Шекспира, до его Ромео и Джульетты. Это юноша, которого звали Гейс. Да, он был влюблен в девушку, которую звали Лейли, а им не дали соединиться, им не дали быть вместе. Она от горя умерла, а он от тоски ушел в пустыню, стал отшельником и жил среди диких животных. И вот этот народ, потрясенный вот этой любовью, забыл его имя, Гейс, его стали называть Меджнун, что в переводе с арабского «безумно влюбленный». Вот. Поэтому вот такая история. Мы продолжим этот разговор об этой действительно, может быть, для кого-то странном и не совсем понятном месте Евангелия, но если мы не поймем его до конца, мы очень многие вещи не поймем, о чем нам и предстоит говорить в наших будущих программах. Вот, сегодняшняя программа завершается. Я приглашаю вас продолжить ее вместе с нами. Приходите в следующий раз. А сейчас прощаемся. Оставайтесь с Богом.